Ведь, вы знаете, сейчас все говорят о любви. Куда ни посмотри, и картинок, и фильмов, и плакатов, и реклам. Боже мой, сейчас мир весь погружен в любовь. Такую любовь, что скоро уже волосы на голове встанут даже там, где их нет. Столько любви в мире. Вы знаете, мы не придаем значения христианству, рассматривая его как просто одно из мировоззрений. Формально это так. Это действительно одно из мировоззрений. На самом деле ситуация совсем другая. Вы слышите? Совершенно другая, принципиально иная. Представьте себе, что если мы будем рассматривать законы природы, которые открывает наука, как просто одно из воззрений на жизнь. Ну, кто-то считает, что закон тяготения – это верно, это да, надо его учитывать. Другие скажут, такая чепуха и глупость. Почему мне не забраться на крышу и не полететь, как птица? Это же точка зрения какого-нибудь там Ньютона и прочих его собратьев. Представьте себе, это мы понимаем, что, оказывается, законы природы, они существуют объективно. Если хотите, мы являемся частью этой природы. И если мы хотим себе блага, элементарного блага, по крайней мере, не хотим зла, то мы должны соблюдать этот закон. Если же мы начнем летать, как птицы, то слишком много могил появится. Пожалуй, земли не хватит тогда. Это понимаем? Да. И ни у кого в голову не приходит мысль такая о том, что это просто один из вариантов воззрения на окружающий мир, что это один из вариантов нашего отношения друг к другу. Какого отношения? Замахнулся и ударил. Но это ему только кажется, что это плохо. На самом деле, это один из вариантов. Нет. Пожалуй, никому еще в голову такая мысль не приходит. Здесь мы понимаем, это понятно, понятно даже ребенку. Так надо же понять и другую вещь, что все-таки мир-то не только материальный, что в этом мире существуют не только физические законы, но существуют и законы биологические, это я понимаю, психические. Да, это, пожалуй, мне тоже понятно. Духовные. Ох, что это такое? Что это такое? Что это такое? До чего огрубели? Мы даже не понимаем даже само слово, когда говорим, что существуют духовные законы. Более того, эти духовные законы прежде всего определяет весь характер нашей жизни. Они определяют все наше поведение, определяют направление нашей психики, определяют состояние нашей биологической жизни. Вы слышите? Ведь всегда, когда мы входим в жизнь, в какую-то проблему мы ищем, что первично, что вторично, что третично, что определяет что. Так вот, вы слышите? Главная дискуссия, я мягко выражаю дискуссии, главное противостояние, в котором, если допускается ошибка, то это для человека грозит гибелью. Главное противостояние состоит где, в чем? Что же первично во мне, человеке? Вот то духовное или вот это вот физическое, биологическое, психическое, материальное, что первично, что определяет что? А почему это главное? Почему это важно? Потому что все мы хотим счастья и любви. Все мы хотим. Как бы я хотел, чтобы все меня любили. Да. И никто никак не поймет, что я лучший в мире. Вот беда-то какая. Все мы хотим. Мы хотим плодов. Я говорю, мы это, кроме нас с вами, конечно, там другие, конечно, мы с вами понимаем все. Мы все хотим плодов и не думаем о корнях. Лишь были бы желуди, а корни нам не нужны. А опять, о чем, какие корни? Что за корни? Еще раз повторяю. Христианство как религия, предлагает не одно из воззрений на окружающий мир. Так же, как законы физического мира – это не одно из воззрений, к которым можем относиться. Относиться можем, как хотим. Нет, мы знаем, нельзя, как хотим. Христианство предлагает объективные законы духовной жизни человека, которые определяют все направление, все состояние человеческой жизни. Вы слышите? Все состояние человеческой жизни. Оно прямо утверждает – в шалаше, но по любви, во дворце и веревку на шее. Материализм – это гнусная вещь, которая обманывает человека, которая перевернула человека головой вниз. Говорят, странное дело, ничего не делали с человеком, не били, не кололи, не резали, просто только его перевернули, и он помер. С чего ж это такое? С чего ж это такое? Перевернули. Что является первичным в человеке? Духовное его состояние. Что это такое за духовное состояние? Как оно определяется? Так? Как оно созидается? Из чего оно следует? Что дает человеку? Вот важнейшие вещи – без понимания которых, мы будем говорить о любви, сладкие словеса произносить, как хорошо любить друг друга, как это приятно, такую романтику разведем, и чего только нет, сладкие слюньки, которые только собирать надо в чашечку, не знаю, кто будет пить только их. Вы знаете, любопытнейшая вещь, о чем говорит христианство, что любовь, настоящая любовь, та, которая дает полноценное благо человеку. Что значит благо? Это вот в нашем языке. Как не хватает нам слова в нашем языке? Я выражусь грубоватым словом. Дает величайшее наслаждение. Наслаждение, которому равных нет. Как мы читаем одного из пророков ветхозаветных слова, которые повторяет апостол Павел. Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило то, что уготовил Бог любящим его. Что-то такое потрясающее, что оказывается, имеет место, что, оказывается, достижимо человеку, что человек, оказывается, может иметь, может принять, может получить и может это иметь не просто как миг, который сейчас вот мы, мало ли, что мы имеем на миг какой-то, а это будет вечным состоянием человека. Так вот, первая мысль, которую я бы очень хотел, чтобы она была понята. Духовные законы, а мы сейчас поговорим немножко, духовные законы, они являются первичным в человеке. Что значит первичным в человеке? Не так, я человек, это они во мне первично. Нет. Мое духовное состояние, оно определяет всю совокупность жизни. И именно эта духовность при правильном своем развитии, при правильном понимании, естественно, при соблюдении определенных норм, окажется, может привести человека к тому, о чем мы читаем в Евангелии, о чем говорит христианство, как о высочайшей ценности, которая может быть приобретена. Приобретена. Странно. А я-то думал, раз понравилось и влюбился, что ж приобретать-то? Приобретена. Что такое духовность, о которой говорит христианство? Я почему об этом должен говорить? Потому что кто сейчас только не употребляет этого слова «духовность»? Господи! Сами сатанисты говорят об этом. Кто угодно, животные настоящие, тоже любовь, тоже духовность. Вы знаете, я попытаюсь все-таки несколько объяснить это. Хотя, сами понимаете, что попробуйте дух потрогайте, какой он, мягкий, твердый. Да. Трудно, но попытаюсь. Самое общее понятие. Духовность человека, то есть состояние его души, определяется главной целью его жизни. Вы слышите? То есть то, к чему он стремится, на что направлена его душа, на что направлены все его силы. Вы слышите? К чему я стремлюсь? Я делаю что угодно. Играю, работаю, читаю, смотрю. У меня есть цель, куда я движусь. Что для меня является, если хотите, конечной точкой моей жизни? Кто-то назовет, может, это идеалом, кто-то смыслом жизни, кто-то целью своей деятельности. Это вопрос уже другой. Но вы понимаете, о чем я говорю. Так вот это вот последнее, а лучше сказать завершающее, это конечная цель. Это цель моих стремлений. Она свидетельствует и определяет во мне, кто есть я. Вы слышите? Всю мою духовность, вот она, на ладошке. Все мои стремления, знаете к чему? Повкуснее поесть, повеселиться, выпить, погулять. Все, больше мне ничего не надо. Вот он я весь. Вот он, скотинка, миленькая и хорошая, играющая. Больше ничего и не надо. Ой, какая духовность. Духовность? Да. Да. Незамечательные слова. Их Бог. Бог. Это же конечная цель. Высшая. Что у человека? Это Бог. Их Бог чрево. Замечательно. Сказано отчетливо и ясно. И нечего скрывать. Это и все. Для другого – богатство. Богатство, все готов я за это продать и отдать, все что угодно. Деньги, алчность. Видели на телевизоре, на экране? Все здесь, жалкое существо. Все это, вот его идол, вот его Бог, вот его последняя цель, вот его духовность. Вы видите? Да, это его духовное состояние. Духовное состояние. Для третьего – слава. Слава. Больше мне ничего не надо. Как говорят пословицы есть, в брюхе щелк, но на брюхе шелк. Тщеславие превыше всего. А слава, помните из оперы? Может быть, кто слушал оперу «Сказание о граде Китеже», как там князь Игорь поет, один из главных героев. «О, слава, богатства суетные! О, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение». А кости земле на предание, а слава богатства куда пойдут? Здорово? Здорово? Кстати, в советское время. Против всего этого материализма такие замечательные, сильные слова действительно куда пойдут? Ну, наверное, все, кто читал Евангелие, помнят искушение Христа. Три искушения Христа. Ох, насколько они показательны. Это же не просто так, знаете, одни из многих. Это самая главная направленность. Направленность, которая... Направленность куда? Вниз, в гибель, в смерть. Что это за искушение? Вы слышите человеку? Скажи... чтобы камни эти сделались хлебами. А помните, когда эти были искушения у него после 40-дневного неедения, 40 дней? И, наконец, взалкал Христос. «Скажи ему, дьявол говорит, чтобы эти камни сделались хлебами». Стоит ли комментировать это искушение? А что это такое, к чему стремится человечество? Разве не к изобилию хлебов? Не к изобилию всего, что нам есть, пить и прочее? Разве не об этом кричали римляне, когда императора на носилках несли по римским улицам хлеба и зрелищ? Разве не в этом видит весь смысл жизни? Камни превратить в хлебы, изобилие полное. Вот, вот, дайте это. Кстати, теперь поймете, почему Христос запрещал исцеленным, бесноватым рассказывать о нем. Запрещал бесноватым бесам, то есть говорить о том, что это Христос. Вы помните, что случилось, когда он в пустыне 5000 человек накормил 5 хлебами? Все были потрясены. Потрясены и захотели сделать его царем. Вот кто нам нужен. Слышите, народы, вот кто нам нужен. Тот, кто камни в хлебы превратит. Теперь вы понимаете, почему Антихрист будет принят с восторгом? С восторгом, с ликованием будет принят. Еще бы, 1 миллиард жителей останется. А 5-6 куда-то исчезнут, растворятся. Ну, куда? Ну, не знаем, куда. Расходы на вооружение исчезнут. Все будет направлено на что? На хлеб насущный. Изобилие всех благ земных. Правда, этот негодяй, конечно, не скажет о том, что эти блага земные будут для небольшой кучки избранных только, а что 900 миллионов будут рабами или больше рабами, причем такого рабства, которого никогда в истории не было. Уже никуда не сбежишь, в Мариинской впадине не спрячешься. Для того и наука развивается, чтобы поставить под полный контроль всех и каждого. Все, никуда не денетесь. Очень возможно, что даже и мысли будут считываться. Тогда даже подумать нельзя будет что-нибудь такое крамольное, что это Антихрист, а не Спаситель человечества. Тут же окажетесь в соответствующей точке. Этот негодяй, к которому мы приближаемся очень быстрыми шагами сейчас, вот чем обманет человечество. Кого обманет? Те, которые весь смысл жизни видят в этом, в идеале Аскариды. Знаете, Аскарида? Есть такая тварь, которая иногда там, в человеке, живет. И преизобильно там купается в хлебе насущном. Идеал великолепный. Но это, именно этот идеал, он становится настолько могучим, настолько сильным, что нет сомнения, как будет принят тот, кто, кажется, даст это. Христос отверг это искушение. Вы слышите, вот первое противостояние, первое, если хотите, принципиальное развлечение смысла жизни и духа, который существует между Христом и, назову так, и Антихристом. Отверг это Христос, не принял этого. Не хлебом единым будет жив человек. Как мудро сказано, вы слышите? Не сказал, что не хлебом будет жив человек, а не хлебом только будет жив человек. Хлеб нужен? Ну, конечно. Никто об этом не спорит, естественно. Но когда все пространство души занимает только хлеб, он становится единым, тогда для человека наступает катастрофа. Не хлебом единым будет жив человек. Да, первое – радикальное противостояние вот этих двух начал. Ну, а дальше, помните, какие были интересные искушения? Очень интересные. Когда дьявол говорит, возведя его на высокую гору, образно, показал ему все царства мира во мгновение времени. Ну, нам трудно понять, что это такое. Неважно. Главное, что он сказал, все они отданы мне. Но если ты поклонишься, я тебе все это отдам. История человечества показывает нам, какие жуткие жертвы приносили маньяки, властолюбцы во имя этой идеи, идеи власти над всем миром. Залили кровью землю бедную. Сколько страданий земля пережила. Властолюбие. Во имя достижения этого, хотя, кажется, понимает. Нет, он не думает. Умрешь же ты и не знаешь, когда. Может быть, завтра тебя не будет. Может, через час тебя не будет. Помните библейское? Пирует. Так, пир, все идет, говорит, царь, сидят вельможи. И вдруг в дверях дворца этой комнаты пира появляются иностранные солдаты, которые врываются, начинается избиение всех, ему цепь, и как последнего пса его тащат. Пир. Замечательная, просто удивительная история. Замечательная история. Кто из нас знает, что произойдет? Что мы знаем, что будет через минуту? Кто знает, что с его здоровьем, с его жизненной ситуацией, с его положением? Кто из нас знает? Покажите мне такого. Только лжестарцы могут вам это сказать, наверное, в котором бегают люди, ничего не понимающие. Никто не знает, что будет через мгновение. И вот стремится к власти над всем миром. Последнее, самое удивительное искушение у Христа. Дьявол ставит его на крыло храма. Представьте себе, вот на колокольню никогда не приходилось быть. Вот если когда-нибудь будете где-то очень высоко или в горах где-нибудь, загляните туда, вниз, где там сотни метров или километр. Попробуйте, загляните. Так и потянет туда. В ужасе человек отскакивает. Страшное дело. Не бойся, Христос. Прыгай. Ведь сказано же ангелам. Ангелам же сказано, заповедано, что они возьмут тебя на руках и понесут тебя. Вы знаете, это очень любопытное такое психологическое явление, когда человек действительно может уже потерять, что называется, разум в мнении о себе. Когда он уже чувствует себя не человеком, а не знаю кем. Недаром же есть мудрая мысль. Хочешь узнать человека? Дай ему власть и посмотри. Говорят так, был человек, лычку прибавили и стал скотина. Оказывается, человек может, что называется, сойти с ума от этой гордыни, может действительно совершить безумные поступки, считая себя божеством. Кстати, это уже мое личное мнение. Я так думаю, уверен, что Антихрист именно это постарается совершить, какое-то потрясающее чудо, чтобы ошеломить всех. И во мгновение ока земля и все дела, которые на ней сгорят. Что-то страшное захочет он совершить, какое-то необычное, совершенно уникальное какое-то чудо, чтобы превзойти все чудеса Христовы. Ну, кстати, мы же были на пороге этого, когда первую атомную бомбу испытывали, то никто же не знал, что будет. Все боялись, что может начаться цепная реакция. Цепная, то есть Земля превращаться в солнышко. Начнут разлагаться обычные элементы, не радиоактивные, а обычные. Предупреждали Оппенгеймера. Что вы? Нет, все-таки испытали. Ну, теперь-то мы знаем, что не могло этого произойти. Но испытали, не зная. Вы чувствуете, куда мы идем? Так и здесь может произойти. Так вот искушение, отвергнутое Христом. Что значит отвергнутый? Почему отвергнуты им? Потому что все это предлагаемое есть не просто, как мы сейчас вот мыслим, это дьявол вот мне на ушко начинает шептать или явился. Сидит ты в нас это. Вы слышите? В нас это все сидит. Нельзя же забывать этих простых, но мудрых слов Достоевского, что дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца же людей. В нас все есть, и Бог, и дьявол. Постоянно идет в нас эта борьба. Почему Христос отверг это? Потому что это смертельно для человека. Это духовность лживая. Это духовность дьявольская, это обман человека. Обман, который вот есть, и который надо знать, что он является обманом. Одним из таких обманов является и вот та любовь, о которой сейчас, не знаю, как сказать, ломится ли, книжные шкафы, или ломаются, взрываются телевизоры, или радио, не знаю что, вся направлена на что? На унижение человека. Вы слышите? Унижение человека. Все сведено к чему? Человек, подсознать? Нет, мы тебе прямо не скажем. Мы тебе прямо не скажем. Но ты – скотина, животное, ясно тебе? Вся твоя любовь – только животное, понятно тебе? Чем раньше ты начнешь, тем и лучше. Пойми, что ты – скотина. Вот что говорит дядя с длинным носом. И смотрит, и сияет. Как здорово клюют, как здорово берут. Вот вся ваша духовность, слышите? И не поднимайте глаза к небу. Забудьте его. Нам предлагают законы жизни, которые мы видим на глазах, к чему приводят. Кстати, обращали внимание, что все фильмы, которые связаны вот с этой эротикой, обратите внимание, все, во всех их – убийство и кровь и насилие. Странное дело. Вы чувствуете, подобные притягивают к себе подобные, прям вскрывает свое нутро, когда человек не спадает до животного состояния, да, там начинаются убийства, насилие, кровь и смерть. Идет сейчас разрушение института брака. Начали заявлять. Обычный брак – это просто один из вариантов, видите. Одна из моделей семьи. Так и хочется им сказать. Закон тяготения – это один из моделей только. Пожалуйста, вы, пропагандисты, становитесь быстрее на крышу, прыгайте вниз, продемонстрируйте, что законы природы только одна из моделей и больше ничего. Какое негодяйство! Другого слова просто не найдешь. Предлагают разные модели, вплоть до извращений, которые осуждены всей историей человечества, осуждены Библией как таковой, Ветхого Завета, Нового Завета. Осуждены почему? Интересно. Почему осуждено это? Почему это вдруг введено понятие прелюбодейства? Почему это введено понятие блуда? С какой стати? Что тут худого? Мы любим друг друга. Что еще нужно? Что за странная настойчивость? Это христианство, ну, правда, не только даже христианство, но в основном и главным образом. Хотя я сказал христианство, оговорюсь немножко, извините меня, я ошибся, ой, и вы не заметили. Нет, уже не христианство. Уже не христианство. Православие еще только осталось, которое протестует отчаянно против этого. Но я надеюсь, что и оно, в конце концов, пойдет по демократическому пути отношения к человеку. Надеюсь. Вы слышите, что такое «надеюсь»? Вот в таких кавычках. И мы начнем колебаться. Не сейчас, не сейчас. Сейчас, чуть-чуть попозже. Уже не христианство, а православие еще пока стоит, вопреки всему этому. Итак, вопрос, который очень важен, с которым мы встречаемся и сами, и нам могут задать вопросы. Действительно, а что же худого? А что худого в так называемом гражданском браке? Ну, то есть гражданском я называю в данном случае не в том, что он не регистрируется даже. Можно, бывает, когда и не регистрируют, но они вступили в брак. Слышите? Они в брак вступили. Есть разные совершенно вещи реальности. Одно дело вступить в брак, регистрируясь, не регистрируясь, венчаясь, не венчаясь. Браки у язычников, браки у атеистов, браки всюду – это брак, изначально существующие, но вступают в брак. И совсем другое, когда в брак-то как раз и не вступают. Совсем нет, а ищут наслаждение жизнью. Еще вступить в брак – это ответственность. Это ответственность. Это надо терпеть друг друга. А вдруг появится кто-нибудь куда поинтереснее, я могу совершенно спокойно уже разорвать отношения, а брак уже связывает. Вообще, брак налагает такие узы, недаром говорят узы Гименея. Да, лучше без этого. Ищи наслаждение человека. Почему христианство против этого? Слушайте, это странно. Бог же любовь есть. И почему человеку, да, не дать возможность иметь наслаждение? Тем более, когда если взаимно устраивают друг друга и готовы, так сказать, ко всему. В чем дело? Вы знаете, вот, к великому сожалению, изучаются законы физические, изучаются законы органические, в смысле биологические, организма. Психология изучает законы психики. Хорошо. Совершенно никто не изучает законов духовной жизни. Именно тех, о которых я говорил, являющиеся первичными, которые в конечном счете определяют все состояние человека. Никто, к сожалению, не изучает этого. А как было бы важно, может быть, наша жизнь немножечко стала бы другой. Все-таки иногда, когда я понимаю, я что-то и не сделаю. Вот когда я знаю, что лучше сидеть на стуле, а не знаю, что на коле это плохо, я все-таки на кол не буду садиться. Все-таки знать иногда нужно. В чем тут дело? Вы знаете, существует прямой закон, который каждый в своей жизни, я уверен, уже испытал, действие которого. Наверняка испытал. наверняка знает, обращал ли только внимание или нет, что, оказывается, жажда наслаждения, именно когда это становится моей целью, приносит человеку страдания. В конечном счете приносит человеку страдания. Это любопытнейшее явление. Кажется, сейчас все больше и больше возможностей для наслаждения. И парадокс – все больше и больше страданий. Весь мир, кажется, устремлен к поиску наслаждений. И весь мир сейчас, знаете, во что превратился? Как вот когда-то Великая империя Византии была Великой империей, и дошло до того, что вся эта империя осталась в стенах одного города Константинополя, который, в конце концов, как вы знаете, пал. То же самое происходит сейчас. Весь мир устремлен к наслаждениям, и весь мир потрясен чем? Такими кризисами, которых никогда в истории не бывало. Глобальными кризисами, то есть охватывающими всю Землю, охватывающими все население земного шара. Я уж не говорю кризис духовный, когда люди потеряли небо и устремлены только в землю. Кризис нравственный, совершенно очевидный для всех. Кризис демографический, когда будет действительно колоссальное увеличение населения, и скоро не знаем, что будет что делать. Кризис продовольственный. Вы знаете уже, сколько умирает миллионов от голода. Кризис экологический, боже мой, тут все ученые кричат, вопят, обращаются к политикам. Что вы делаете? Земля гибнет. Ученые кричат просто буквально. Политики знают, что с ними делать? Знаете что? Отстаньте вы, нам не до вас. У нас есть вещи и поважнее. Сейчас знаете, какая картина происходит? Поразительная. Корабль тонет. Очевидно? Да. Чем займемся? Спасением. Вы что, с ума сошли? Мы устроим хороший прием в какой-то в ресторане. А то еще даже и другим займемся. Пока начинается переполох, будем грабить каюты своих соседей. Грабить, убивать и так далее. Пока корабль тонет, паника давай вовсю. Ух, какие умные! Даже и забыли, награбили и вместе с этим кораблем. Ситуация приблизительно именно такова. Вот этот дух сейчас, дух нашего времени, дух, который одержим буквально стремлением к наслаждениям и к поиску их, он прямо вызывает по закону духовному. Это закон духовный. Прямо вызывает, если хотите, вот это противодействие природы, соответствующую реакцию природы на это. И эта реакция выражается в катастрофической ситуации, которая складывается сейчас на всем уже нашем земном море жизни. На всем уже. Не в каких-то народах, не в отдельных точках, а на всем. Кстати, обращали внимание, наверное, что сейчас все чаще, когда передают о каких-то экологических взрывах, катастрофах, то очень часто говорят, последний раз это было 100 лет тому назад, такого не было уже там сотни лет, такого никогда не было. Впервые в истории. Да, мы подходим, когда все будет впервые в истории. Но что все-то? Как приобретается та любовь, о которой говорит христианство? Вот действительно вопрос, который нам нужен. Какая же любовь действительно может дать человеку полноценное удовлетворение? Почему обычная даже любовь, приходящая, Это же редчайшее явление, когда она дотягивает, что не знаю до каких пор. Обычно влюбленность и потом остывание. Кстати, хочу сказать, почему это происходит? Почему происходит это? По очень простой причине. Тоже один из законов, что искание вот этих просто наслаждений, оно делает человека эгоистичным. И чем больше человек погружается в эту стихию поиска и кажется наслаждений, тем больше эгоизм возрастает в нем и вот это самое удивительное. И он теряет способность любить. Знаете, что развратники уже не могут любить? Те, которые привыкли к вольной жизни уже, слишком привыкли, не могут любить. Все, закрыто. Хочет, а и не может. Да, игра, кажется, улыбки, все, а любви нет. Влюбиться бы не может. Убивает самое главное, самое ценное в человеке – любовь. Убивается чем? Вот этим возрастающим эгоизмом. Возрастающим из чего? Из жажды, из поиска наслаждений, погружение, кажется, в них. Эгоизм убивает любовь. Животная любовь убивает истинную любовь. Убивает. Это один из законов. Почему христианство противостоит этому? И как же все-таки приобретается та любовь, которая действительно может дать человеку благо? Обратили внимание? Оказывается, эгоизм убивает любовь. А, все ясно. Значит, вот оно направление. Направление, на котором действительно можно приобрести это величайшую ценность. Вы слышите? Приобрести. Это вовсе не то спонтанно во мне возникающее. Совсем нет. Христианство утверждает, любовь приобретается, а не просто стихийно возникает и уходит. Все ценное приобретается. Ой, какие вещи неприятные, говорит христианство. Все приобретается. Я думал, я сижу себе и мечтаю, ох, вырос бы у меня вот этот сад прекрасный с цветником. А он никак не растет. Я спрашиваю, мне говорят, а вы что сделали? Я говорю, ну ничего не делал, я мечтаю. А, ну тогда мечтайте. Истинные ценности приобретаются. Приобретаются действительно трудом. Но трудом не этим внешним, физическим, а, к сожалению, самым сложным трудом – трудом над самим собой. У одного поэта XVI, по-моему, или XVII века, Логау такой был, есть строки «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой». Победа из побед – победа над собой. Христианство утверждает, что тот человек, который не борется с тем нехорошим, уж скажу такое слово, уж не говорю с грехом, не всякому это даже нравится, кто-то слово «грех-то» не любит даже, с тем дурным, что во мне, что я вижу в себе, с тем, прочим, совесть моя протестует, мой разум говорит – если человек не борется с этим, еще более даже развивает это, никогда он не приобретет никакой любви. Самообман, как называли эту любовь, переодетым эгоизмом. Я люблю до тех пор, пока меня любят. Меня разлюбили, и я тебя любить не буду. Ты мне интересна или интересна только потому, что доставляешь мне сейчас удовольствие. Перестал доставлять? Пих! На что мне нужны? Переодетый эгоизм. Любовь как то состояние, которое действительно дает человеку Потрясающее благо приобретается только на пути человеческой жизни. Человеческой жизни, то есть достойной человека, жизни, которая сопряжена с разумным пониманием, совестью. Если этого нет, ничего приобрести будет невозможно. Там, где нет борьбы с собой, не ждите никакого успеха в жизни. Никакого счастья не может быть. Его просто не может быть, потому что счастье – это действительно любовь. Не может быть. Потому что малейшие задели мои какие-нибудь потребности, так называемые, мой эгоизм, и все рухнуло. Все, во мгновение ока рассыпается. Особенно, если задели мое самолюбие. Тут вообще трагедия. Христианство утверждает, что любовь, как таковая, она на вершине. Она является следствием, является плодом вот этой духовной деятельности человека. Вы слышите, духовную. Есть какой духовный? Что такое духовный? Это борьбы с тем злом. Ну, нет, зло во мне нет, зла нет. С тем, вот что же во мне такое, я бы сказать, не зло. Да. Борьбы действительно со всем тем грехом, тем злом, теми страстями, вот, которые во мне возникают. Только на этом пути возможно приобретение действительных, реальных, долгожданных, если хотите, великих плодов. Обратили внимание, может быть, наверное, в наших акафистах все заканчиваем «радуйся». Если возьмете Новый Завет, непрерывно там сколько «радуйся». Христос воскрес, радуйся. Читаем святых, радуйся. Поразительное состояние, к которому они все приходили. Они приходили к состоянию чего? Радости. А чего бы мы хотели? Что такое счастье? Разве это не состояние радость? Радости. Серафим Саровский встречал всех. Радость ты моя! Вы слышали, сколько у него было радости в душе, которую он изливал на всех приходящих? Эта радость от чего происходит? Разве мы не знаем? Разболелся зуб. Жуть! Жуть! Вылечили. Ой, какая радость! Все. Труднейшие ситуации в жизни. И решилось. Ой, какая радость! Вы слышите, оказывается, радость является следствием излечения наших болезней. Все то, что христианство называет грехом и страстями, это болезни. Грех – это есть не что иное, как рана, которую я себе наношу. Вы слышите? Грех – это рана. Это невиновность перед Богом, как об этом утверждает западное христианство. Это рана, которую я себе наношу, себя я колю, себя я режу, себя я мучаю грехом. Слышите, себя. Бог же есть любовь и ждет только от человека что? Осознание, покаяние и готов исцелить эту рану. Оказывается, вот она, когда радость наступает, по мере нашего исцеления. По мере нашего искреннего раскаяния в тех дурных вещах, которые мы совершаем. Как совершаем? Хочу обратить внимание. Какая самая главная заповедь? Пожалуйста, обратите внимание. Потому что сейчас, если я скажу, что такое, спрошу вас, то я уверен, что 99 скажут «любовь», «любить». Нет. Нет. Грубейшая ошибка. Мы говорим о 101-м этаже. А может ли он возникнуть, если фундамента нет? Безумен тот, кто будет возводить великолепнейший дворец, не заложив фундамента. Неужели это непонятно, что проку от этого дворца развалится и придушит всех тех, кто в нем находится? главнейшая заповедь, которой мы, к сожалению, подчас не знаем, подчас не придаем значения, но которой надо действительно иметь постоянно в виду. Самое главное в человеке, при соблюдении которого только может начаться прогресс некой духовной жизни, это быть верным в малом. Верный в малом над многим будет поставлен. Слышите? А я хочу быть неверным в малом, но сразу получить многое. Правда же?
Правда, конечно.
Верный в малом над многим будет поставлен. Что такое малое? Ну, наверное, нам надо все-таки хоть чуть-чуть посмотреть на себя. Что я могу сразу никого не осуждать, не тщеславиться, не завидовать? Могу или нет? Что, могу? Нет. Можешь? Не могу. Не могу. Не завидовать, правда? Не объедаться и прочие вещи. Как же быть? Верный в малом достигнет этого. Ты сыт? Ну, воздержись еще от одного кусочка. Ты уже сыт, ты уже наелся. Уже твой животик кричит, все, больше не могу. А у меня еще рука тянется, уж очень вкусно. Что под малым разумеется? То, слышите, что? То, что я еще могу сделать. Знаете, как вот в параличе человек находится? Так, в параличе. Ему говорят, вам нужно движение. Говорит, какое у меня движение? Ну, вы хоть пальчиками можете? Да, могу. Ну, двигайте хоть пальчиками, начните. Начните пальчиками двигать. Потом увидите, как и ручкой, может быть, двинете. А потом, глядишь, и ножками двинете. Надо начинать с малого. Пришла мысль. С некоторыми мыслями мы бороться не в состоянии. Это настолько мы сильные. Ну, слушайте, я человек, это звучит гордо. Так, пришла ко мне какая-нибудь грязная мысль, и я весь там утонул в ней. Ох, какая гордость какая во мне. Удивительный просто. Чудо-человек. Весь купаюсь в этой грязи. Ну, хорошо. Здесь ты не можешь с собой справиться. Приходят мысли уж не такие сильные. Слабенькие приходят. Начни с этого. Отбрось. Верный в малом достигнет того, что будет силен и великим, великом. Вы знаете что? Ведь всякая дурная мысль, всякое дурное чувство является ничем иным, если я ее допущу, если я буду с ней вот сейчас общаться, знаете, чем она является? Раной, наносимой своей душе. Ну, никто из нас не... Разве кто из нас не знает, что можем мыслями так себя распалить, что в конце концов полночи не спать? Да. Ну, на кого? Ну, на соседку, например, что это такая стерва. Ох, ну, это ужасно. Я-то ведь хороший, а она-то... Ну, и говорить нечего. Мыслями своими, что мы только делаем самими собой, своими этими чувствами, верный в малом... Тот, кто хочет себе счастья, вы слышите, счастье, да-да, счастье, он должен начать с этого. Многие говорят, почему вот я уже 10 лет православии, я 15 лет, я 20 лет православии, и каким и был, таким остался. А что вы делали для этого? Ходила в церковь, исповедовалась, причащалась, посты соблюдала, иконы целовала, молебны заказывала. Плечи поднимаются, голова в плечи оплот. Простите, а вы своими страстями-то боролись или нет? Что Богу нужны эти ваши, все, что вы ходили? Дай мне сердце твое, Сыне. потому без плода оставляем, мы остаемся, потому что ничего не работаем над тем, что является человеком в человеке. Можно 1000 лет ходить в храм, исповедоваться и причащаться, и без всякого плода. Кажется молиться, на самом деле присутствовать только за богослужением и не получить никакого плода. Тот, кто не борется с самим собой, вот с этими вот страстишками, вы слышите, с чего начинать? С верности в малом, то есть со страстишками, потому что со страстью я не справлюсь. А вот с этой мелочью начни, как спортсмен начинает с малых гантелей, а потом поднимает огромные тяжести. Так и здесь человек, начавший только бороться с собой, может постепенно приобрести те блага, о котором говорит христианство. Вы слышите? Только на этом пути. Какие-то блага мы же все знаем. Мир, радость, любовь, милосердие и так далее. Это действительно благо настоящее, да, за которое душа готова отдать все, лишь бы не потерять их. Вот он путь и к приобретению той любви, о которой говорит христианство. На этом пути, для этого, конечно, надо знать, о чем говорит Евангелие, надо знать, что это за объективные законы духовной жизни. Они отражены в Евангелии. Надо знать эти заповеди. Тогда только действительно, будучи внимательным, наблюдая за собой и борясь с собой, тогда мы можем получить результат. В противном случае, повторяю, будем христианами мы 1000 лет, и каким я был, таким и останусь. И не с места. Потому что все мое христианство носит исключительно внешний характер. Внешний. Хожу в церковь. Ты ходишь в церковь, а бесы уже вокруг там прыгают, и сатана. Что из этого? Ты знаешь Евангелие, а дьявол в 1000 раз лучше тебя знает это. И что из этого? Ты молишься? Как ты молишься? О чем молишься? Дай мне, Господи, чтобы у меня все было хорошо. Вот так. Любовь, говорит апостол Павел, это есть союз совершенств. Это вершина. Это закономерное следствие правильной духовной жизни. Вот к этому призывается человек. Причем, еще раз вам хочу сказать, то, о чем говорит христианство, это не одна из версий, это не один из вариантов жизни, а это объективные законы духовной жизни. Как важно принять это. Человек, принявший это, убедится в этом, и он увидит, какое благо получит, когда, относясь к этому, как действительно законам духовной жизни, а не чему-то мнению.
Вот вы сказали, время Антихриста, оно приближается. А как вот действовать людям вообще, если вы говорите, оно развивается с такой вот сумасшедшей скоростью?
Вы знаете, очень любопытные слова мы находим в Евангелии. Христос, когда нарисовал, кажется, страшную картину того, что будет перед концом мира, землетрясения, моры, глады, голод, войны, так, страшные картины. Брат на брата восстанет, дети восстанут на родителей и убьют их. И это обязательно, кстати, будет при современном воспитании детей. Особенно, если введут ювенальную юстицию. Это будет все. Это будет ужас. Ужас. Катастрофа полная. Так вот, когда Христос сказал обо всем этом, то дальше прозвучало нечто совершенно парадоксальное. Просто парадоксальное. Человек, который первый раз бы читал Евангелие, он подпрыгнул бы. Вот так вот подпрыгнул, сказал, как? Христос сказал, тогда, когда все это услышите, возведите очи свои к небу и возрадуйтесь. возрадуйтесь тогда, ибо это знак того, что мое пришествие скоро». Нам нечего бояться Антихриста. Нам нужно ожидать Христа. А ожидать Христа может быть только на пути верности в малом. Верности в малом. Тогда уже ничего не страшно. Тогда ничего не будет страшно, потому что мы верим в том, что Бог есть любовь, и все, что совершается с нами, это есть самое лучшее для моего состояния. Вы слышите? Это самое лучшее для моего состояния. Нужны примеры? Ну, пожалуйста. Что-то у меня вскочило тут, мне прижгли. Ой, знаешь, больно. Ну, ничего, пройдет, прошло, ладно. Хорошо, зуб заболел. Ну, ничего, пройдет, прошло, верно. Аппендикс воспалился. Да дайте мне более утоляющие. Нельзя, операцию надо. Ух, сделали. Ой, хорошо. Сердце. Или операция на сердце. Вы гарантируете мне жизнь? Нет, 50 на 50. Делайте. В зависимости от состояния нашего, любвеобильный врач делает нам или прижигание, или операцию, или курорт, или что-то другое. Так и все то, что совершается с нами, надо это твердо знать и верить. Это есть самое лучшее и самое меньшее, что устраивается для нас, исходя из нашего состояния. Я вам приведу, пример один исторический. Ну, это же примеры всегда интересны, правда же? Византия, цветущая империя. Ну и там, как и в каждой любой империи, подчас бывали трагические истории. Какого рода? Переворот. И вот один из переворотов военных. Власть захватывает главнокомандующий. Жестокий человек. Именно жестокий. Это было в VI веке. Он так расправляется со всеми врагами, так жестоко расправился с императорской семьей, ну, представьте себе, на глазах отца императора, раздетых догола 5 сыновей его, копьями загоняют в костер. Один монах святой жизни, у которого просто сердце разорвалось от этих слухов, взмолился Богу. Всю ночь молился: «Господи, за что нам такое? Наш же православный народ, православная империя, православный царь-помазанник». О, вот вам, пожалуйста. Так? Все православно. «За что, Господи, ты послал нам такого изверга?» Всю ночь молился. Вот сила. Попробуйте всю ночь помолиться. Со слезами. И под утро ему отчетливый голос. «Искал худшего, но не нашел. Состояние вас, православных, такое, что я искал худшего, но, я прибавлю от себя, пока не нашел». Антихрист будет закономерным следствием духовного состояния человечества, которое полностью погрузится в какую жизнь? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Как о чем сказал Авва Дорофей преподобный, что это три этих дьявола, на которых строится мирская жизнь: сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. В жутком духовном состоянии находится человечество, соответствующее и, если хотите, соответствующая реакция на это состояние. Поэтому тот, кто постарается соблюсти свою жизнь христианскую, насколько это возможно, для того человека все эти вещи будут не предметом отчаяния, а предметом радостной надежды. Господи, значит, Ты близко, как и есть там замечательные слова. Ей гряди, Господи! Ей гряди, Господи! Значит, вот, все свершается, вот-вот, все свершается. То есть будет, христиане будут иметь эту потрясающую надежду и потрясающую радость внутренней жизни, чего не будут иметь люди, ничего не знающие о христианстве. Потому что будет отчаяние и мрак. Дай Бог, чтобы сохранили мы православие внутри себя.
Скажите, пожалуйста, а промысел Божий и Божья воля – это одно и то же?
Вы знаете, можно по-разному объяснять эти понятия. Потому что, знаете, к сожалению, наши человеческие понятия, они часто многозначимы. Многозначимы. Но в данном случае я просто попытаюсь объяснить ситуацию, которая связана с промыслом Божьим и волей Божией, и, может быть, станет нам тогда понятно. Вот. Воля Божия заключается в Его заповедях. Заповедях. Бог дал заповеди. Что такое заповеди? Заповеди – это есть не что иное, как констатация того, какими свойствами обладает нормальный человек, при которых он будет преисполнен блаженства, радости и любви. Вот что такое. Заповеди – это объективные, с другой стороны, можно сказать, что ли, законы нашей жизни. Православие говорит, это законы нашего существования. Нарушение их – это нарушение своего бытия. Бог дал их по любви нам, чтобы мы знали, что хорошо, а что плохо. Так вот, это воля Божия, промысел Божий. В чем состоит? Он состоит в том, что учитывает Бог состояние каждого человека, духовное состояние. Вот только что пример я приводил. Вот, ну, возьмите с аппендицитом, самое это лучшее. Так? Лучше вот так скажу. Мне часто приходится приводить этот пример. Два человека приходят в больницу, а инопланетянин смотрит, что это такое. Встречает их дяденька в белом халате. И представляете, что делает? Одному говорит, на курорт, хороший курорт. Инопланетянин думает, все, угодил ему, надо же это. Другому немедленно раздеть догола на стол и начинает резать. Ну и насолил же ему вот этот второй. Вот так понимает западное христианство отношение Бога к человеку. А православие что говорит? Этот врач ни того не наградил, потому что у него был туберкулез легких, и его послал в Сосновый санаторий. И этот ему не насолил, а просто у него аппендицит острый, надо немедленно делать операцию. И в том, и в другом случае он поступил по любви к тому и другому. Так вот, промысел Божий состоит в таком действии Божьем, которое полностью, абсолютно адекватно соответствует духовному состоянию человека. Слышите? А духовное состояние человека, знаете, от кого зависит? От человека. От человека. Вы слышите, к чему мы приходим? К потрясающему выводу. Я творю свою судьбу. Вы слышите? Я творю. Я могу быть неверным даже в малом. Искажаю свое духовное состояние. Мои болезни усиливаются. И тогда уже мне приходится сначала таблеточку сладкую, потом таблеточку горькую, потом прижигание совсем не сладкое, потом операцию совсем нелегкую. Слышите? Я творю свою судьбу, ибо Бог есть любовь, который в полном соответствии с моим духовным состоянием устраивает промыслительно ситуацию нашей жизни. То есть всегда только смотрит на пользу человека. Вот промысел Божий. Видите, в чем состоит? Так что если мы будем следить за своим духовным состоянием, то в конце концов и нам будет благо. Благо причем разное. Вы не думайте, благо, значит, у меня будет стол ломиться. Разве в этом благо? Благо вот, внутри. Еще раз вам повторяю, я могу быть радостным, почти ничего не имея. И могу быть в отчаянии, все имея. Состояние человека определяет душевное его состояние, сердце, степень его, если хотите, радости. И вот так промысел Божий, значит, видите, это такое действие Божие, которое всегда соответствует нашему духовному состоянию. А это состояние определяю, созидаю я сам. Поэтому, получается, я творец своей судьбы. Правда, интересно? Кажется, богохульно. Нет. Да. Нет. Да. Да. Я, потому что от моего духовного состояния, которое я созидаю, зависит действие божественной любви ко мне. То есть действие промысла Божия. Вот так.
Я такой вопрос хотела спросить. А вот как бороться со страстью? Вот вы сказали, что надо начинать с малого, вот, ну, как лишний кусочек в рот не взять. Но вот иногда получается, иногда нет. Вот я знаю, что вот как бороться со страстью, это там молитвы и постом. Но вот иногда нет. Как...
Я в очень общей форме сказал, друзья мои. Об этом-то надо, ну, просто специально говорить. Потому что я вам скажу, невозможно это совершение этого малого для того человека, который не кается в своих нарушениях искренне и от всей души. Тот, кто когда-либо открывал книгу Иоанна Кронштадтского, так, дневник его, тот, наверное, был бы поражен. Он весь чем наполнен. «Опять я осудил этого человека, но воззвал я к Богу моему, Господи, прости меня, что я наделал. И Бог опять простил меня и дал пространство в душе моей». Мы даже не знаем, что такое пространство. На самом деле, он говорит о чем? Он ощутил всем своим существом, что Бог простил его. Бог прощает. Без покаяния невозможно жизнь человека, ибо мы непрерывно поступаем, увы, не так. Я сказал, поступаем не о внешних даже поступках, я говорю о внутренних поступках. Еще раз повторяю, когда мы завидуем, лицемерием, лжем, обманываем, лукавим, притворяемся, тщеславимся, вот о чем идет речь. Вот где источник зла нашего. Поступки – это только следствие уже нашего внутреннего состояния. Так вот, это первое – покаяние. Второе – ой, об этом уже надо много говорить, но просто хотя скажу. Молиться можно правильно, а можно неправильно. Можно неправильно молиться. Правильная молитва, скажу только об одном – это молитва с вниманием, с благоговением, и с покаянием. Правильная молитва может быть тогда, когда я прощаю другим людям их грехи. Правильная молитва, когда я возлагаю всю надежду на Бога и говорю, Господи, Твоя да будет воля, а не моя. Потому что мы часто, Господи, ой, исцели меня или моего сына, мою дочку и кого-нибудь угодно, во что бы то ни стало. Правильная молитва та, которую Христос нам сказал, Отче, если можно, пронеси мимо меня чашу эту, но не моя воля, а твоя да будет. Вот он пример молитвы. Молитва должна быть неспешной. Если когда мы, например, читаем молитву или молитву Иисуса творим, должна быть неспешной, внимательной. Вот. Только такая молитва может быть действенной. И центральным пунктом, конечно, является искреннее раскаяние. Искреннее раскаяние за то, что я сделал. Перед Богом надо каждый день открывать свою душу. Господи, прости меня. Вот как перед человеком мы бы сказали, так надо искренне перед Богом сказать. Господи, прости меня. Вот я слукавил. Вот почеславился. Вот обидел человека. Вот позавидовал. Прям перечисляя, не тараторя, а перечисляя. Вот. И тогда Господь поможет.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как объяснить человеку, что нельзя молиться так званым неканоническим святым, ну, которых не канонизировали, и на что можно ссылаться?
В отношении католических святых у нас написано очень много святыми отцами, не богословами, потому что богословы все что угодно могут написать, только слушайте их. Потому что надо было вам ехать к какому-нибудь святому бы ехать, а вы приехали. Вот. Святыми отцами. Если вы возьмете, что говорили о католицизме, ближайший к нам, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, оптинские старцы один за другим, Иоанн Валаамский, игумен Никон Воробьев. Если вы только посмотрите, тогда вы поймете, что такое из себя представляют католические святые. Они были в жестокой прелести. Есть такое понятие прелесть, то есть самомнение. Причем факты их жизни, они просто, ну, поражают. Ну, часто приходится приводить это, ну, это ужасные вещи просто. Что только они переживают, что они говорят. Возлюбленный Христос зовет таким свистом, что не услышать этого невозможно. И изнемогает моя душа от желания. Ну, подумайте. Это кто говорит? Учитель церкви Тереза Великая. Франциск Ассизский молится Христу. Господи, дай мне пережить всю ту любовь, ради которой ты пришел в человечество, и все те страдания, которые ты претерпел за человечество. Это подумайте, какое надо иметь состояние, чтобы я молился, Господи, дай мне такую же любовь, как у тебя за это. Причем человек даже не знает элементарного закона. Эти все вот эти святые совершенно не знали святых отцов. Кстати, хочу вас предупредить вот о чем, что православие, в отличие от протестантизма и католицизма, имеет твердый критерий в оценке явлений духовной жизни. Для католицизма критерием является, в конце концов, голос папы. Папа сказал, все в порядке. Вы слышите, что творится? Для протестантизма каждый сам себе является критерием. Каждый. Они утверждают, что Бог каждому дает свою благодать и свое вразумление так, как он хочет. Православие говорит, что Бог открывает человеку и дает человеку тогда по мере очищения от страстей. И поэтому критерием истинности в православии является согласное учение святых отцов по данному вопросу. Например, вот как молиться? Он предлагает вам, быстро-быстро надо молиться. Быстро-быстро. Господи, это и есть молитва. А что святые отцы говорят? Неспешно, с вниманием, с благоговением. Вот когда молитва. Когда правильная молитва. Поэтому согласное учение отцов для нас является критерием. Вот. Поэтому молиться католическим святым – это все равно, что молиться, вот, знаете, любому там человеку со двора, которого мы встретим. Они находились в прелести, то есть в мнении о себе, что они достигли уже не знаю только чего. Франциск Ассизский даже стигмы получил, раны, как у Христа на кресте. Все его жизнеописатели его сравнивают, что он второй после Христа. Как Христос он во всем. Ну что вы? Это беда. Кстати, я вам скажу, что сейчас самая большая опасность, конечно, для нашей церкви – это католицизм, конечно. Атеизм – всем понятно. Секты – ну, всем понятно. Другие религии – ну, это и так ясно. О чем речь идет? Все понятно. Католицизм – я такой же, как и вы. Слышите? У нас все так же, как у вас. Только у нас папа, у вас патриарх. Лживый совершенно путь духовной жизни, который предлагает католицизм. Лживый от начала до конца. Я вам скажу просто. Скажите мне, кто ваши святые, и я скажу вам, какова ваша церковь. Если у эти святые, какая-нибудь Катарина, которую Христос обнимает, прижимает к себе, здорово, неплохо. Или Тереза маленькая, которая пишет, мы взглянули друг на друга с Христом и все поняли без слов. И бедная маленькая Тереза утонула, как капля воды в бездонном океане любви Христовой. Романы, вы слышите? Романы со Христом. И церковь, друг, эти романы со Христом признает за высшие проявления святости. То, что является совершенно откровенным, просто откровенным заблуждением. И если церковь это признает за святость, простите, мне такая церковь не нужна. Вы знаете, в чем ошибка нас, богословов? То мы в диалогах с католицизмом все время о чем говорим? О догматических истинах. Филиоквы правильны или неправильны? Юридическое надо понимать или не юридическое, или нравственное, и так далее. Всякие богословские проблемы. Есть чистилище, нет чистилища. Ну, хорошо, ну, нет чистилища. Ну, неправильно, Филиоку, и что? И что? Сущность религии в духовной жизни. И когда нам духовную жизнь предлагают вот эти вот великие святые, которые обнимаются со Христом, то в таком случае мы скажем, извините, это не церковь. Это не церковь, потому что, еще раз вам повторяю, сущность религии в ее духовной жизни. И поэтому каковы святые, такова и церковь. Поэтому ни в коем случае нельзя им молиться.
Вот вы сказали, что состояние, в котором мы пребываем, это лучшее для нас. Я согласна с этим.
Внешние ситуации, в которой мы пребываем, не наше внутреннее, когда мы ненавидим друг друга.
Когда если маленький ребенок заболевает неизлечимой болезнью, он еще не успел ни нагрешить, ничего. То как это? Вот разве лучшее состояние для него?
Отвечаю на этот вопрос. Первое, на что обращаю внимание, ребенок еще неотделим от матери, от родителей. Они одно целое. И нельзя рассматривать его состояние как отдельного, отделенного. Они вместе. Они вместе. Поэтому духовное состояние надо рассматривать не просто ребенка, а духовное состояние родителей. И я вам скажу, что невозможно воспитать ребенка, сделать его человеком, не воспитав себя. Не умея играть на скрипке, я не научу ребенка играть на ней. Сам при ребенке, совершая всякие нехорошие вещи, пусть ребенок еще пока не понимает, так сам в себе, живя по-язычески, я ничего хорошего душе ребенка не принесу. Потому что еще это полное единство матери с ребенком. Это вот первое и очень важное. Более того, я вам скажу, что родители могут передавать болезни духовные, вы слышите? Духовные болезни передавать ребенку. Поэтому как, насколько внимательны, насколько осторожны должны быть родители, живя в браке? Мы хотим, чтобы дети были ангелочками. Не будьте сами дьяволочками. мы допускаем часто большую ошибку, не понимая, что, оказывается, духовная наследственность – это реальность, от которой мы никуда не уйдем. Мы заражаем болезнями, как физическими можем заразить ребенка, как психическими можем передать ребенку. Точно так же самое главное – заразить ребенка своего, передать ему свои духовные болезни. Как надо оберегаться от грехов тем, кто хочет иметь своих детей хорошими. Вот. Это вот первое, что необходимо иметь в виду. Второе, может быть, это пригодится и всем, связано со смертью. Допустим, умирает ребенок или умирает молодой человек, так, ну, ребенок, в общем, так. Трагедия. Что можно сказать на это? Я привожу простой пример. Простой пример. Представьте себе, вы со своим ребенком, юношем, девушкой, так, с другой большой группой находитесь в трудном путешествии. Трудном. В горах, лесах, болотах и так далее. Так, опасности подстерегают вас на каждом шагу. Жизнь наша именно такова. На каждом шагу. И вдруг совершается некое чудо. К вам, друг, смотрите, подлетает вертолет. Садится. Выходит летчик и говорит: есть одно место в вертолете. Вертолет летит вот туда, куда вы идете, есть одно место. Одно место есть. Мать, что будешь делать? Мать, что будешь делать? Ой, ноги падают. Ой, голубчик, возьми мою дочку. Возьми, пожалуйста, да. Пусть хоть она уже будет дома. У нас-то еще неизвестно, что тут будет. И разбойники, и бури, и землетрясения, я не знаю что. Дочку мою возьми хотя бы домой. Ну, ладно. И он берет дочку. Мать, слава тебе, Господи, ой, хоть она теперь спасена. Вы поняли мою притчу? Поняли? Мы все там будем. Все. Она или он уже там. А нам еще придется идти неизвестно как, сколько и в каких ситуациях. Понятно? Вот так. Так что сама будешь на четвереньках просить, на коленях возьмите. Забываем мы, что мы не имеем здесь пребывающего града, а грядущего взыскания. Мы же христиане. Мы же верим в жизнь будущего века. Она начинается вот здесь. Господи, дай всем нам. И чем скорее, тем лучше.
Скажите, а может быть для неверующего человека, ну, например, атеиста, такое доказательство веры, ну, не знаю, от Бога, ну, просто может появиться такое доказательство, что вот он был явно неверующим, не желающим верить, а после этого стал верить? Или он обязательно должен сначала захотеть веры, захотеть вот, быть верующим, и чтобы был Бог, грубо говоря, и после этого вот он уже может получить такие доказательства?
Вы знаете, все эти внешние доказательства, они не очень сильны. Помните притчу о богаче и Лазаре? Как богач умолял: пошли Лазаря, да, пошли его на землю. Что ответил Авраам? Если Моисея и пророков не слушают, то если и мертвый воскреснет, не поверят. Когда Христа решили окончательно уже, постановили убить, когда воскресил четверодневного Лазаря, смердящего, когда уже доказательство было полностью и налицо, что он и есть ожидаемый Мессия, что он Бог, человек не может. Тогда собрались и начали рассуждать, что нам делать с этим человеком. Вы слышите? Не уверовать в него, а что нам делать? И решили, убить и его, и Лазаря. Здорово? Поэтому все эти доказательства, они очень условны. Они могут кому-то иногда помочь, у которого, ну, какое-то сомнение, ну, в каком-то одном пунктике, он уже готов, но что-то не понимает. Тогда это может помочь. А сами по себе доказательства, они не имеют особенно большой силы.
А вот та притча, которую вы привели, можно применить к абортированным детям? То есть...
Нет. Нет. Потому что здесь мать совершает преступление. Прям явное совершает преступление. Да. Это первое. Второе. Мы совершенно не знаем состояние вот этого эмбриона. Мы не знаем, что он из себя представляет и какова, так сказать, ну, каково его дальнейшее будет развитие или неразвитие, мы ничего этого не знаем. А вот в отношении женщин, совершающих аборты, есть данные очень сильные. Очень, например, сильные. Например, вот в докладе, в рапорте ученого из Швеции сообщается, что среди 479 женщин, совершивших аборт, 58% стали психически неполноценными. Женщины, делавшие аборт, в 5 раз более склонны к наркотикам, в 6 раз выше среди них самоубийств. Есть о чем подумать. Также, видите, как хорошо я выписал как раз шпаргалки-то. Спасибо, что вы мне даете их. Это я у вас читаю, вы не думаете, что я у себя. Оказалось, что все те женщины, которые забеременели до брака и по настоянию мужчин прервали беременность, не заключили с ними брака, но наоборот, абсолютно порвали с ними всякие отношения. Сотни женщин признаются, что не могут любить, а многие возненавидели мужчину, из-за которого сделали аборт. Разводятся с такими мужьями. Сами такие женщины теряют свою мягкость, становятся нервными, раздражительными. И супруги, когда это совершается, вот они, совершившие аборт, всегда будут конфликтной парой. Стоит иметь в виду. Это статистика. Она вещь бесстрастная. Это надо иметь в виду. И если это что и бывает, надо немедленно, это, ну, уж не говорю прекращать, надо искренне раскаяться и, конечно, прекращать, да.